Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стаценко, Виктор Майбах за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 18 часов в Петербурге. Синоптики сообщают, что сейчас около плюс 1 градуса. О главных событиях сегодняшнего дня мы расскажем в ближайшие минуты. И вот самые горячие темы коротко. 18 человек пострадали при взрыве в ресторане китайской кухни «Харбин» на Среднеохтинском проспекте. 8 находятся в больнице с ожогами. Остальным понадобилась амбулаторная и психологическая помощь. Две соседних квартиры из-за разрушений непригодны для проживания. Губернатор обещал, что жильцам разрушенных квартир будет оказана помощь за счет города. Горосберком пришел в гости к студентам. Обитателям межвузовского студенческого городка, собирающимся на выборы впервые, рассказали об избирательном праве. Назначен новый глава управления Федеральной антимонопольной службы по Петербургу. Им стал Александр Беляев. Сегодня официально представлен личному составу Главного управления МВД новый начальник главка Сергей Умнов. 20-летие со дня своего возрождения отметила Геральдическая служба России. Итоги двух десятилетий подвел сегодня главный геральдмейстер страны Георгий Виленбахов. Народный юбиляр, народный артист России Георгий Штиль 4 марта отмечает 80-летие. В сети интернет действует банк должников. С его помощью каждый может узнать о своих долгах и погасить их. В Мраморном дворце сразу две персональных выставки. В экспозиции работы Соломона Росина и Вячеслава Михайлова. Нашим гостем сегодня станет заместитель управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Александр Образцов. Речь в беседе пойдет об обеспечении инвалидов санаторно-курортными путевками и техническими средствами реабилитации. Если у вас появятся вопросы к нашему гостю, пожалуйста, присылайте их на пейджер 309-26-65 для абонента «Новости дня». Можно также сделать это, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании. Адрес я назову www.rtr.spb.ru. На главной странице, пройдя по ссылке онлайн-общение, вы можете прислать сообщение или вопросы сюда к нам в студию. Ну и номер телефона и назову в студии 325-71-79. Телефон будет работать уже во время беседы, ее начало примерно через 10 минут.
Новости дня. То, о чем вы должны узнать сегодня.
В результате взрыва газа в петербургском ресторане «Харбин», расположенном на Среднеохтинском проспекте, тяжелые ожоги получили 8 человек. Все они работники заведения. Находятся в реанимации в Мариинской больнице военно-медицинской академии и в НИИ скорой помощи имени Джаналидзе. Подробнее о ЧП в Красногвардейском районе расскажет Ольга Добышева.
Сотрудники ресторана «Харбин» получили ожоги средней и высокой степени тяжести. Пострадали и 4 жилых помещения. Всего же из квартир пожарные эвакуировали 19 человек. Взрыв прогремел около 11:20 утра, когда заведение еще не принимало посетителей. В противном случае жертв могло быть намного больше. Спасло жильцов и то, что пятиэтажный дом по Среднеохтинскому проспекту вполне добротный, как их называют, сталинский. В результате взрыва серьезно пострадал лишь первый этаж и обрушились лестничные пролеты, сообщила пресс-секретарь МЧС Петербурга Татьяна Скриганюк.
Около 11:30 в помещении ресторана «Харбин», который расположен на Среднеохтинском проспекте 2В, произошел взрыв газового баллона, в результате чего в пятиэтажном жилом доме произошло частичное обрушение перекрытий и лестничных маршей между первым и вторым этажами и между вторым и третьим. В ресторане выбиты 7 окон, пострадали 4 припаркованных рядом автомобиля.
Добавлю, что все госпитализированные работники ресторана – граждане Китая. Пострадавшие китайцы жили прямо в подвале ресторана «Харбин». Там, по данным МЧС, и взорвался газовый баллон. А затем на площади в 40 квадратных метров произошел пожар. Горел подвал ресторана, весь первый этаж и двухкомнатная квартира на втором этаже. На тушение возгорания понадобилось около 1,5 часа. Из 4 пострадавших квартир 2 признаны непригодными для проживания. И по 2 специалистами еще решается вопрос о возможности их использования. Часть погорельцев забрали к себе родственники. Некоторые размещены в жилом маневренном фонде, рассказал начальник пресс-службы администрации Красногвардейского района Андрей Муранов.
Теми жильцами, кто остался на месте, работают психологи. Людям предоставлено теплые помещения, чай и одежда. Для временного проживания проживания и ночлега. Гражданам, пострадавшим от пожара, администрация района предоставлено помещение, учреждение дополнительного образования по адресу Большеостинский проспект, 11, корпус 1. В настоящее время закончена сверка и перепись всех граждан, которые проживали в данной парадной. Гражданам, чьи квартиры признаны непригодными для дальнейшего проживания, временно предоставлено для ночлега помещение учреждения социальной защиты населения. После оценки возможности или невозможности проживания пострадавших в квартирах будет принято решение о предоставлении нуждающимся жилых помещений.
В администрации Красногвардейского района работает телефон горячей линии, по которому можно уточнить все вопросы, связанные с происшествием. 227-43-64. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко уже заявил, что город поможет владельцам квартир, пострадавших в результате взрыва. Жильцов либо расселят, либо сделают им ремонт.
Надо отметить, что жильцы злополучного дома не раз обращались в различные инстанции по поводу проживания мигрантов в подвале ресторана, но безрезультатно. Что стало причиной взрыва, человеческий фактор, износ оборудования или что-то другое, в этом предстоит разбираться следствию. Сейчас уже возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подобная статья предусматривает до 6 лет лишения свободы. Добавлю, руководство сети ресторанов «Харбин» в данный момент нет в Петербурге. Владельцы уехали открывать новый ресторан в Мурманске. Об этом сообщили их коллеги по ресторанному бизнесу. Кадровые назначения. Александр Беляев стал главой УФАС по Петербургу. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев поблагодарил за многолетнюю работу Олега Коломейченко, занимавшего пост руководителя управления с 1991 года. Руководитель Федеральной антимонопольной службы России также представил сотрудникам Петербургского управления Александра Беляева в качестве нового руководителя территориального органа. Напомню, в послужном списке Александра Беляева председательство в Ленсовете и членство в Совете Федерации Федерального собрания. Сергей Умнов сегодня представлен личному составу Главного управления МВД в должности начальника главка. Представляя Умнова личному составу, заместитель министра МВД Сергей Герасимов отметил, что 98% полицейских Петербурга и области положительно относятся к генерал-майору как к руководителю и как к человеку. Герасимов отметил, что соответствующий рейтинг Михаила Суходольского не дотянул до 40%. Ну и сразу же начальник главка сегодня заявил, он приложит все усилия к тому, чтобы уровень доверия граждан к полиции вырос. Между тем, Следственный комитет отреагировал на обращение матери убитого в полиции подростка Никиты Леонтьева. Главным следственным управлением комитета по Петербургу было принято решение о приобщении материалов уголовного дела по факту грабежа в отношении Никиты Леонтьева к уголовному делу по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть задержанного подростка. Это произошло после публикации обращения матери убитого подростка, в котором она просила соблюсти справедливость и не чернить имя сына, обвиненного в преступлении, которого он не совершал. Сегодня в межвузовском студенческом городке на Новоизмайловском проспекте состоялась встреча студентов с представителями Петербургского горосбиркома. Об избирательной системе России, законодательной базе, об основных гарантиях и правах избирателя юристы рассказали тем, кто 4 марта впервые примет участие в голосовании. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В межвузовском студенческом городке проживают более 10 тысяч студентов из 32 вузов города. Но на встречу пригласили лишь тех, кто будет голосовать впервые. Таких оказалось около 300 человек. К ним и обратилась секретарь Петербургского горосбиркома Нина Шубина.
Один раз гражданин непосредственно управляет государством. Это я вам разъясняю как юрист по 3-й статье нашей Конституции. Непосредственно это когда он выбирает власть. У нас было анкетировано, и мы первое место дали мальчику, который написал «выборы-от этого все начинается». Вы вправе сами решить вопрос о своем голосе.
На встрече выяснилось, что молодые избиратели в основном уже определились со своим выбором. От горосбиркома им подарили книги о спорте и свод законов о выборах президента России.
Халилова Лиля, я учусь на 4-м курсе факультета информационных технологий в Российском государственном педагогическом университете имени Александра Ивановича Герцена. Я приехала из города Уфы, живу в студенческом городке, и я голосую впервые. Это мои первые президентские выборы. На мое мнение, безусловно, повлияло мнение моих родителей, выбор общий.
Лосевской Максим, учусь в НИУ ИТМО, мне 19 лет. Иду голосовать в первый раз. Я думаю, что президент страны должен быть в первую очередь опытным политиком. Он должен быть современным, видеть тенденции мира и вести страну параллельно с ними. Я сделал свой выбор. Это мой личный выбор. В принципе, я не руководствовался ничьей точкой зрения.
А всего в Петербурге впервые смогут реализовать свое избирательное право 8755 молодых людей, достигших 18-летнего возраста. 4 марта на избирательных участках после голосования им всем сделают подарок, презентуют книги.
В Петербурге 4 марта в день голосования будет открыто около 1800 участков, в том числе временные, на вокзалах, в аэропорту Пулково, в городских больницах и на предприятиях непрерывного цикла. Почти все участки, где это технически возможно, оборудованы веб-камерами, и все оснащены прозрачными урнами для голосования. Что касается Ленинградской области, то здесь будет открыто 988 участков, из которых 936 будут оборудованы веб-камерами.
Новости дня. Хроника событий.
Геральдическая служба России отметила 20-летие своего возрождения. Несмотря на то, что отличительная символика российского государства существовала еще в доимперский период, на профессиональную основу ее поставил только Петр I, учредив геральдическую контору, которую в 1917 году упразднили большевики. В 1992 году службу воссоздали, и теперь ее сотрудники оказывают помощь в создании знаков, гербов и флагов. И не только государственным, но и частным структурам. С подробностями Владимир Снитков.
По словам неизменного руководителя геральдической службы заместителя директора Эрмитажа Георгия Виленбахова, за 20 лет с момента воссоздания службы работа ее сотрудников была насыщенной. В 1992 году, сразу после падения коммунистического режима, России понадобились новые государственные символы – герб и флаг. Кроме того, в первую очередь надо было разработать новое оформление государственной границы, чтобы сделать ее легитимной. Занимались и проектированием орденов, медалей, даже разрабатывали церемониалы, например, сценарий захоронения останков семьи последнего русского императора. Также в обязанности геральдмейстера входило создание отличительных знаков многих государственных ведомств, военных, моряков и только что созданный в начале 90-х МЧС.
Это вот то первое, чем мы занимались. Видите, это были некрасивые картинки с гербами, щитодержателями, коронами, шлемами, нашлемниками, девизами и так далее, и так далее, и так далее. Это была совершенно практическая работа, необходимая для государства, но которая имеет прямое отношение к задачам геральдической службы, прямое отношение к геральдике.
Сейчас, когда государственная символика устоялась и с уважением воспринимается обществом, в том числе и зарубежным, работа у геральдмейстеров не убавилась. Различные государственные ведомства объединяются и наоборот. И каждый раз реформы требуют новых отличительных символов, эмблем и знаков. Объединяются и регионы, а каждой области, то бишь субъекту федерации, положен свой герб. И геральдической службе приходится, используя научный метод, соединять сразу несколько краевых символов. Заказы на разработку или анализ гербов поступают и от муниципальных образований. Впрочем, и коммерческие структуры стремятся утвердить собственную символику. А с недавних пор и простые граждане не прочь разработать семейные знаки. По словам Георгия Виленбахова, в таких просьбах геральдическая служба почти никогда не отказывает.
4 марта народному артисту России Георгию Штилю исполняется 80 лет. Он сыграл более 200 ролей в кино и остается верен только одному театру – БДТ. Несмотря на возраст, артиста невозможно застать дома. В этом убедилась и наш корреспондент Елена Серова.
Несмотря на безветренную фамилию, гарантирующую спокойное море, жизнь Георгия Антоновича Штиля лишена покоя. Репетиции, спектакли, съемки, запись на радио, творческие встречи, активному образу жизни и оптимистическому взгляду на жизнь Штиль никогда не изменял. Георгий Антонович служит в БДТ с 1961 года и уже с первых работ предъявил умение тонко прочувствовать автора, осмыслить замысел режиссера. Его яркий талант комика, темперамент, пластичность, музыкальность, вокальные данные позволили артисту играть в спектаклях разных жанров. Его герои – Добчинский в «Ревизоре», Конюх Васька в «Истории лошади», Джо в «Пиквикском клубе», Аким в «Веселом солдате» – очень разные. Но самому актеру не важен жанр, а важен характер героя.
Все зависит от материала, с которым ты работаешь. Конечно, большую, по-настоящему какой-то характер сыграть, и есть действие хорошее. Конечно, мне легче сыграть, если все понятно. А вот когда нужно что-то придумывать, чтобы как-то роль была запоминающейся, вот тут, конечно, сложнее.
Когда есть свободное время, Георгий Антонович Штиль занимается спортом. Зимой катается на лыжах, причем горных, уточняет он, а летом обожает ходить в лес и собирать грибы.
С упоением занимаюсь, конечно, летом грибами. Это для меня святое дело. Солим на весь год. И еще друзей всяких угощаю. Рыжий, горькушка и белый. Вот так, три гриба самых любимых.
В 2004 году за вклад в развитие театрального искусства истинно народный артист был награжден медалью Пушкина, а в 2009 году орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. 11 марта в Малом зале филармонии пройдет праздничный вечер, посвященный 80-летию Штиля. Чтобы его поздравить, записалось такое количество знаменитых коллег и друзей, что торжество грозит затянуться до утра.
17:15 в Петербурге. Сейчас в городе плюс 1 градус. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Слабый северный ветер. Порывы его всего лишь достигают 1 метра в секунду. Относительная влажность воздуха в Петербурге 96%. Итак, я напомню, что в последней четверти этого часа мы продолжим говорить о новостях. В частности, расскажем о выставке в Мраморном дворце. Сразу две персональных выставки там в экспозиции. Работы Соломона Росина и Вячеслава Михайлова. А, кроме того, вы услышите сюжет нашего корреспондента о том, что в сети интернет действует банк должников. С его помощью каждый может не только узнать о своих долгах, но и погасить их, не выходя из дома. Курсы валют на выходные понедельник вы услышите в последней четверти этого часа. И, конечно, прогноз погоды на ближайшие дни. Ну, а буквально через минуту-полторы в нашей студии гость. Это заместитель управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Александр Образцов. Об обеспечении инвалидов санаторно-курортными путевками и техническими средствами реабилитации пойдет речь в беседе. Напомню, что можно присылать вопросы к гостю уже сейчас. Пейджер наш работает 309-26-65 для абонента «Новости дня». Можно также, зайдя на сайт нашей телерадиокомпании по адресу www.rtr.spb.ru и, найдя на главной странице ссылку «Онлайн-общение», кликнуть на нее и прислать сообщение сюда, к нам в студию. Мы увидим его на экране монитора. И напомню, номер телефона в студии 325-71-79. По телефону можно будет звонить уже через несколько минут для того, чтобы задать свои вопросы гостю, заместителю управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Александру Образцову.
Добрый вечер. В прямом эфире программы «Новости дня» беседа с нашим гостем. И сегодня еще раз напомню, это Александр Владимирович Образцов, заместитель управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования. А поговорим мы об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации, о протезно-ортопедической продукции и санаторно-курортными путевками. И эта тема действительно серьезная, поскольку по статистике каждый восьмой житель северной столицы имеет инвалидность, а 100 тысяч из них — это инвалиды-опорники, и в том числе 9 тысяч колясников. Колясочников, простите, конечно же. Вот. И вот, конечно, всем этим людям нужен особый уход, нужна особая забота. И вот об этом мы будем говорить буквально через минуту-другую. Напомню только номер пейджера, еще раз, на который вы можете присылать ваши реплики, вопросы и мнения. 309-26-65 для абонента «Новости дня». Пейджер уже работает. Через несколько минут включим и телефон прямого эфира 325-71-79. И те наши слушатели, у кого во время эфира под рукой есть интернет, всегда могут задать нам вопрос онлайн. Для этого нужно зайти на главную страницу нашего сайта www.rtr.spb.ru, найти там ссылку, которая так и называется «Онлайн-общение», и написать свой вопрос. Я тут же увижу его на экране своего монитора.
Новости дня. События и комментарии.
Александр Владимирович, давайте начнем вот с каких-то общих, может быть, статистических данных. Как вообще обстоят сейчас дела с обеспечением в городе инвалидов средствами реабилитации? Ну и, конечно, вот протезно-ортопедической продукции, то, что называется.
Добрый вечер, петербуржцы. Я бы хотел сказать, что каждый год Фонд социального страхования, а мы в лице регионального отделения по Санкт-Петербургу, занимаемся обеспечением граждан Санкт-Петербурга техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, а также санаторно-курортным лечением, отправляем людей в санатории. Естественно, что наша работа не останавливается, и в этом году мы продолжаем свою деятельность. Я хочу сказать, что начиная еще с декабря прошлого года мы уже объявили большую часть конкурсов для заключения госконтрактов по поставке технических средств реабилитации нашим нуждающимся инвалидам. Хочу сказать, что в то же время мы объявляли конкурсы параллельно и для заключения контрактов с санаторно-курортными лечебницами, чтобы отправлять наших граждан на лечение. Эта работа ведется, и по сей день сейчас нам доведены дополнительные средства в январе. Мы готовим конкурсные процедуры, часть из них уже объявлена, по некоторым заключены госконтракты. Вот. Работа ведется, начались выдачи уже изделий. Граждане получают, приходят на к поставщикам, получают изделия, идут на фабрику, где они могут заказать себе ортопедическую обувь, идут на предприятия, где они могут заказать себе протезные изделия. В марте я хочу сказать, что уже наши граждане поедут в санаторные учреждения. В первую очередь мы разыграли, конечно, наши местные лечебницы для того, чтобы...
Значит, простите, я перебью вас, а что значит разыграли?
Да, ну это так звучит, это, можно сказать, наши внутренние разыграли. Это мы объявили конкурсные процедуры. К нам заявились поставщики, и мы с победителем заключили госконтракт. Эта процедура называется торги. Вот. И...
А, то есть санатории, в которых отдыхать будут люди, выбираются по контракту. Они предлагают вам какие-то свои условия, да, вы потом
да,
выбираете.
Есть, мы действуем строго в соответствии с законодательством. Существует такой 94-й федеральный закон, который регулирует всю деятельность по государственным закупкам, в том числе и по приобретению санаторно-курортных путевок для граждан. Вот. Поэтому мы объявляем торги. Выходят лечебницы, которые соответствуют требованиям, заявленным, да, в техническом задании, которое составляется фондом. Вот. Если они соответствуют всем критериям, они допускаются к торгам. Те, кто предлагает наиболее подходящие условия, проходят по критериям, которые заявлены, и предлагают наименьшую цену, те и становятся победителями.
Хорошо, раз уж сейчас зашла речь о санаторно-курортном лечении, давайте немножко на нем сосредоточимся пока. А к ортопедии еще вернемся. Вот скажите, сколько в прошлом году людей съездили в какие-то санатории и куда, какова география? Есть ли такие данные?
Ну, география довольно широкая. В первую очередь, конечно, мы разыгрываем в нашем регионе. Граждане едут в санатории местные Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я могу сказать, что многие санатории находят положительные отзывы у граждан. Они уже даже сами некоторые соглашаются ехать не в южные здравницы, а именно сюда, как просят ежегодно, да, уже привыкшие к такого рода услуге на качественной. Также мы объявляем конкурсные процедуры и на южные регионы. Туда тоже заявляется много участников. Мы проводим процедуры, постоянно есть желающие поехать туда и по показаниям. И...
А вот стоимость, кстати, билета на проезд тоже входит?
Да, конечно. Большой плюс, что помимо того, что мы обеспечиваем граждан путевками, мы еще обеспечиваем их бесплатным проездом к месту лечения и обратно. Поэтому гражданин в любом случае может рассчитывать на то, что ему не придется дополнительные расходы нести, да, к прибытию к месту лечения.
Много ли людей воспользовались санаториями за прошлый год?
В прошлом году было подано порядка 35 тысяч заявок на санаторно-курортное лечение. Вот, к сожалению, порядка 17 тысяч только мы смогли отправить. Вот. Но, конечно, это не по нашей вине, да, просто нехватка финансирования, да, ограниченные бюджетные поступления, да, вот то, чем мы располагаем, мы всегда...
А вот хорошо, те люди, которые вот заявку подали, но съездить не смогли, у них это как переносится куда-то?
Мы
или...
всегда рассматриваем это как человек, который имеет первоочередное право поехать в этом году, если в прошлом он не съездил.
Хорошо, давайте мы уже несколько вопросов с пейджера зададим, потому что их достаточно много идет. Я вижу, уже и звонки в прямой эфир пошли, но раз уж я пообещал с пейджера, то с пейджера. А вот пишет человек, инвалид второй группы, опорник, 74 года, получила костыли, палки, а вот обувь не смогла получить, потому что прекращено финансирование, приезжайте завтра, или ваш запрос пропадет. Я не приехала, обувь не получила. Почему не могут обслуживать на дому, спрашивает Жанна Григорьевна. В августе, говорит, прекратили. Почему только в одном районе? Ведь не одна такая она.
Ну, я хочу сказать, что у нас в городе существуют производители обуви. Конечно, на дому это было бы очень удобно для граждан, я понимаю. Но, к сожалению, у нас очень много инвалидов, которых пришлось бы обслуживать. И специалистов, действительно, которые могут качественную обувь делать, делать замеры. Врачи-ортопеды этим занимаются.
Выезжать им просто это трудно и нерационально.
Ресурса, да?
Да.
И поэтому, к сожалению, ну, может быть, и неудобно, конечно, довольно часто. Гражданам приходится ехать на место.
Что касается как раз санаторно-курортного лечения... инвалидность, третья группа, у меня ребенок 7 лет, отказали в путевке, сказали, что не положено. Это действительно так, спрашивает человек, который не подписался, к сожалению.
Значит, у нас есть такой социальный регистр граждан, которые попадают в льготную категорию. Если он не состоит в этом регистре, то, к сожалению, он не имеет права на получение такой путевки. В любом случае, человек может обратиться к нам на горячую линию по телефону 346-35-70 и получить все разъяснения. Также они есть на сайте на нашем региональном отделении.
Хорошо, в конце нашей программы обязательно еще раз повторим этот телефон, потому что вопросов я сейчас вижу, уже много приходит, и явно мы на все ответить не успеем. А сейчас я попрошу вас надеть наушники, потому что у нас есть звонок в прямой эфир, на который мы тоже пытаемся ответить. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Михаил зовут. Слышно меня?
Да, вас слышно.
У меня вопрос следующего характера. Вот на каком, на основе каких критериев распределяются, допустим, путевки на санитарно-курортное лечение? У меня вот ситуация, положим, такая. Вот инвалид первой группы, вот, ОНМК, то есть острое нарушение мозгового кровообращения. Наверняка существуют специальные, скажем так, стационары, где санитарно-курортное лечение производится именно лиц с данными, скажем так, диагнозом. Так, вот. Как это все вообще, алгоритм действий, куда обращаться, что, куда и что. Просто 2 года я толком не могу ничего добиться.
Спасибо, понятен ваш вопрос. Постараемся ответить на него, наверное, сейчас.
Михаил, я надеюсь, что вы обращались в фонд социального страхования. К сожалению, я так понял, что вы не нашли там должного ответа для своей проблемы. Я бы хотел сказать, что, во-первых, у вас должна быть справка медицинская, где указана необходимость ваша в санаторно-курортном лечении.
А кто эту справку выдает? Лечащий врач или участковый врач?
Да, в медицинском учреждении он по месту лечения получает эту справку, приходит к нам в отделение, пишет заявление. Да, если он попадает в категорию граждан, которые имеют право на получение данного вида лечения, они встают на учет и получают путевку в порядке очередности поступления заявок.
А вот эти категории кто утверждает? Это город или федеральная власть утверждает?
Это социальный регистр, он утвержден, это перечень, утвержденный федеральным законом 178 о социальной помощи.
Хорошо, вот еще вопрос есть. На пейджер инвалид второй группы, опорник, сняли компрессионный трикотаж, чулки, когда их включат в программу?
Да, действительно, в середине прошлого года вышел приказ Минздрава соцразвития о том, что теперь сейчас я правильно сформирую свою фразу, о том, что теперь классификатор существует протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации, куда не попало компрессионное белье. Это нормативно-правовой акт, в соответствии с которым мы вынуждены считаться, мы должны исполнять законодательство. И вот с этого времени, к сожалению, мы не можем ни выплачивать компенсации, ни обеспечивать граждан. Раньше не было такого классификатора, и компрессионный трикотаж попадал в подраздел спецодежда. Сейчас в этот раздел он туда не включен.
Вот, может быть, вдогонку как раз есть еще такой вопрос. В сопровождении написано, стельки не предоставляют только ортопедическую обувь. Это действительно так. Я хочу добавить, что, конечно, многие вопросы могут кому-то показаться, может быть, даже смешными, но для многих людей, для которых это насущная необходимость, это очень серьезная вещь. Правильно ведь я говорю?
Конечно, правильно. Я хочу сказать, что каждый инвалид, нуждающийся, обеспечивается нами строго с индивидуальной программой реабилитации, которую выдают ему в бюро медико-социальной экспертизы города. Вот. В индивидуальной программе реабилитации всегда вписано, в чем он нуждается. И, естественно, что человек, нуждающийся в каких-то восстановительных средствах реабилитации, таких как ортопедическая обувь, там так и написано – ортопедическая обувь. Вот. Поэтому, если человек нуждается в стельках, да, ну, не может он получить просто стельки, мы выписываем ему направление, и он идет за тем изделием, которое только прописано. К сожалению, это иногда может быть и неудобно для граждан.
Хорошо, спасибо, это понятно. Мы сейчас послушаем еще один вопрос, прямой эфир, после которого мы, наверное, на короткую рекламу удалимся, после чего продолжим. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Ольга Александровна. Моя мама участник войны, инвалид первой группы. Второй год мы стоим на очередь на получение санаторно-курортной путевки. Скажите, пожалуйста, вот будет возможность в апреле, в мае в этом году получить путевку, ну, Ленобласть, куда-нибудь, может, Зеленогорское направление, Сестрорецк?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Ольга Александровна, ну, в первую очередь, я надеюсь, что вы успели, подали уже заявление на 2012 год на обеспечение санаторно-курортным лечением вместе со справкой. И также обратите внимание, что просто срок действия справки 6 месяцев, поэтому нужно вот этот момент отслеживать, чтобы не получить информацию о том, что она закончилась в последний момент. Это первое. Второе, я хотел бы сказать, что мы уже на 40 миллионов рублей заключили госконтрактов на отправку наших граждан в санаторно-курортные учреждения. Это в том числе и Зеленогорск. Все в нашем регионе, в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Довольно много граждан подъедет. И если вы не получали эту услугу в прошлые годы, то я думаю, что в первоочередном порядке и вы вполне можете сейчас попасть в эту очередь. Единственное, что если вы подали заявление уже, это очень важно, потому что у нас обеспечение ведется в соответствии с поступлением заявлений. Это обеспечивает как бы равные права гражданам. Иначе мы не сможем, ну, по какому принципу будем определять, кому поехать, кому нет.
Понятно. Вот сейчас мы удалимся буквально на минуту-другую на рекламу, после которой продолжим наш разговор, в котором очень активно принимают участие и наши слушатели, потому что тема, видимо, действительно больная и волнующая. Спасибо вам за это. Сейчас реклама.
Новости дня.
Мы продолжаем прямой эфир нашей программы в студии Евгений Ильин. И напомню, в гостях у нас сегодня Александр Образцов. Он заместитель управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования. И говорим мы сегодня о наиважнейших вопросах об обеспечении инвалидов санаторно-курортным лечением и техническими средствами реабилитации протезно-ортопедической продукцией. Напоминаю еще раз, пейджер 309-26-65 для абонента «Новости дня». Пейджер работает с самого начала нашей программы. Программы, как и онлайн. Онлайн, для того, чтобы написать нам письмо, нужно зайти на главную страницу нашего официального сайта www.rtr.spb.ru и найти ссылку онлайн-общения. Кроме того, работает и телефон прямого эфира 325-71-79. Я вижу, что есть еще один звонок. Мы слышим вас. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
Добрый день. Меня зовут Виктор Петрович Аристов. Мне 58 лет, я инвалид первой группы. Я в том году в октябре обратился в филиал 31, у меня по профзаболеванию, и, чтобы мне дали путевку. Но мне отказали, сказали, путевки кончились. Тогда обратился я неделю назад, чтобы мне дали путевку в Сестрорецк. Мне сказали, что в Сестрорецк дают только тем, кто инфарктники или кому за 70 лет. Но мне еще нет 70. Как этот вопрос решается?
Спасибо.
Виктор Петрович, когда мы объявляем конкурсные процедуры, мы указываем там профиль заболевания человека. И выходят санатории разные, у которых есть лицензии на возможность лечения вот по данному профилю. В настоящий момент, я так подозреваю, что у нас нет с Сестрорецком по вашему профилю заболевания госконтракта. К сожалению, наверное, поэтому вы не можете туда поехать. Но я уверен, что так как у нас процедуры уже все прошли, мы заключили на 2012 год по профзаболеваниям уже со всеми санаториями, которые заявились и выиграли госконтракты, и по вашему профилю у нас уже есть санатории, которые вам наверняка предлагали. Ну, к сожалению, наверное, все-таки вот в тот санаторий, куда вы хотите поехать, у нас по вашему профилю нет возможности вас отправить. Но это уже вот такова ситуация. Здесь уже вряд ли можно что-то сделать.
Похожий, наверное, вопрос пришел нам как раз онлайн в интернете с 2010 года. После операции на сердце получил инвалидность третьей группы и каждые полгода подаю заявление на кардиологическое санаторно-курортное лечение, пишет Любовь Афанасьевна. Как добиться получения путевки и какие кардиологические именно санатории входят в список?
Значит, как такового списка вот кардиологических санаторных учреждений нет. Многие санатории предоставляют лечение по профилю кровообращения сердечно-сосудистых заболеваний. Заключая госконтракт с санаторием, мы требуем лицензию и все полное соответствие его законодательным актам, которые предусмотрены для того, чтобы граждан можно было качественно обслуживать. Что касается того, что вы каждые полгода, да, я так понимаю, да, подаете заявление и до сих пор вам не предоставили путевку. Ну, еще раз хочу просто, к сожалению, констатировать некий факт, что ну, не хватает нам финансирования. Мы с радостью отправляем тех граждан, которые нуждаются, но...
В рамках всех средств, которые выделяются.
В рамках всех средств, да. Я вот готов был бы собственные какие-то, если бы была такая возможность там людей отправлять. Ну, просто столько граждан, да, и я все-таки не федеральное учреждение. Действительно, есть некая проблема, но я еще раз говорю, мы стараемся подходить рационально и наиболее равномерно распределять путевки между гражданами. Вот те, кто не получал путевки в прошлые периоды, те и имеют право в первоочередное поехать. Вот. Некоторые у нас граждане ездят ежегодно. Бывает такое. Опять же, это зависит вот от того, насколько вот с санаториями удалось нам заключить по тем профилям заболевания, которые гражданам положены, госконтракты.
Может быть, от тяжести заболевания, да? Вот здесь еще есть вопрос. Да, я вижу, есть вопрос у нас и в прямом эфире, но хочу задать вопрос на пейджер, потому что серьезный вопрос. Инвалид первой группы, 2 года не выхожу на улицу, живу в Хрущевке на 5-м этаже. Хочется на улицу. Есть ли такая служба, которая может мне помочь? Спрашивает наш слушатель. По вашему ли профилю этот вопрос? Я не знаю, конечно.
Не совсем по нашему профилю, да. Мы в рамках вот нашей деятельности, я хочу все-таки еще раз отметить, что фонд социального страхования в первую очередь является кредитно-финансовым учреждением, занимается сбором страховых взносов и выплатой пособий. Федеральной программой предусмотрено, конечно, обеспечение граждан техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением. Вот. Но это, собственно, как бы вся функция, которая вот возложена на нас в данный момент. Я хочу сказать, что мы в тесном контакте работаем с городскими властями. И в данном случае нужно, конечно, обращаться в Комитет по социальной политике, который курирует все социальные учреждения в городе и может помочь с решением данной проблемы.
Хорошо, давайте тогда послушаем еще вопрос в прямом эфире. Да-да-да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Алло, моя фамилия...
Да-да-да, мы
это
вас слушаем.
Это я говорю или кто?
Вы говорите, вы говорите.
Моя фамилия Шуваева. Я в течение 6 лет не могу получить трость. Мне выписали 3-опорную трость, мне 85 лет, я сломала руку. И вот сколько мне там как-то бегаю, звоню, говорят, нет, и все. Ну, так дайте другую, подходящую.
Спасибо. Вопрос понятен.
Ну, трудно прокомментировать, конечно. Понятно, что человек нуждается, да. Я могу просто сказать, что на протяжении вот всех этих лет выдача и тростей, и костылей, и других изделий продолжалась. Может быть, и были какие-то перерывы, да, в связи с течением контрактов. Мы сразу объявляем новую процедуру, тут же заключаем с поставщиком новый контракт и снова продолжаем обеспечивать граждан. Поэтому, ну, сожалею, что вот не получил гражданин, да, свое изделие, но по-прежнему продолжает иметь право на это. Я думаю, что в этом году может быть обеспечен. Нужно просто обратиться тогда еще раз к нам в региональное отделение с заявлением. Заявление может подать либо в филиал, который на Большой Посадской, дом 10А находится, по районному признаку, либо в многофункциональный центр районный.
Вот есть еще 2 вопроса на пейджер, они несколько похожи, оба касаются, опять же, ортопедической обуви. Так, Людмила Михайловна пишет, что ей 82 года, ноги ходят плохо, приходит и говорит, что ей нужно заказать 2, летнюю и зимнюю, а ей отвечают, что сразу нельзя. И вот Валентина Александровна пишет, что в 2011 году пошла с направлением на 2 пары, мне сделали заявление только на 1 пару, а последнюю пару она получала в августе. Вот сколько она должна ждать?
Значит, в соответствии с законодательством обеспечение ортопедической обувью происходит на срок не менее 6 месяцев. Uh-huh. То есть человек, получив одну пару ортопедической обуви, следующую может получить только через 6 месяцев. Многие из практики, которая была раньше, привыкли и понимают это таким образом, что они имеют право на получение обуви две пары в год. Угу. Ну, из простой логики так и выходит. Угу. Но если человек получил изделие в ноябре, то следующее он может получить только в следующем году через 6 месяцев. Он не может получить в ноябре сразу две пары за один год. К сожалению, это, может быть, это не всегда удобно, но просто гражданам нужно понимать, что вот период пользования одной парой 6 месяцев. И две пары одновременно человек сейчас не может получить.
Хорошо, последний, думаю, звонок в прямой эфир мы успеем еще принять, потому что вопросов действительно очень много, и на все мы ответить не успеваем. Пожалуйста, задавайте, если есть возможность, покороче, полаконичней. Спасибо, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Екатерина Шабаева, у меня ребенок инвалид. У меня два вопроса. По корсету Шино сейчас на Бестужевской не делают, а делают совершенно, ну, немного в другом отделе, но это за деньги. И не оплачивает фонд. Будет ли оплата, будет ли вводиться как-то, ну, через фонд, я имею в виду. И второй вопрос по поводу дач. Дачи тоже прекратились, ну, в смысле предоставления домиков каких-то.
Спасибо, спасибо. Мы понимаем ваш вопрос. К сожалению, очень мало времени. Нам нужно на них попытаться ответить.
Екатерина, я хочу сразу сказать, что по дачам это немножко не по адресу.
Это, опять же, комитет по социальной политике, насколько я понимаю.
Да, может туда обратиться. Что касается корсета Шино, то мы сейчас готовим процедуры, будем размещать конкурс на как раз-таки на корсеты Шино. Я хочу сказать, что в настоящий момент есть такой механизм. Гражданин не только может получить изделие, он может приобрести его за собственный счет и прийти к нам с документами и получить компенсацию. Вот, поэтому не знаю, почему вот вопрос именно связан с тем, что компенсацию не выплачивают. Я могу гарантировать, что гражданка может иметь возможность получить компенсацию за приобретение этого корсета. Но в ближайшее время просто мы заключим контракт с поставщиком-производителем, и она может быть обеспечена, и непосредственно получив это изделие.
Хорошо, время, к сожалению, наше закончилось. Мы на максимальное количество вопросов, что смогли, то ответили. Вопросы продолжают приходить, поэтому я их сейчас еще раз переадресую на горячую линию, которую называл наш гость, 346-35-70. Правильно телефон я назвал?
Да.
346-35-70. А мы на этом заканчиваем. Я только еще раз напомню, что в гостях у нас был сегодня Александр Образцов, заместитель управляющего Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования. Спасибо, Александр Владимирович.
Новости дня. Хроника событий.
Часов 45 минут в Петербурге, плюс 1 градус в городе, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, слабый северный ветер, относительная влажность воздуха 96%. Я продолжаю рассказ о событиях сегодняшнего дня. 13 зданий в Приморском районе до сегодняшней ночи останутся с холодными батареями. Как рассказали в ГУБТЭК, накануне в ходе планового осмотра трубы был выявлен дефект у дома 23/2 по Серебристому бульвару. Участок обследовали ремонтные бригады. Около 3 часов ночи его взяли в ремонт. Однако сегодня около полудня на этой же трубе, но уже у дома 24/2, рвануло еще раз. На улицу вылился кипяток. По нормативам на устранение подобного дефекта выделено 13 часов. Соответственно, тепло в 13 зданиях появится только после полуночи. Серьезно пострадала 13-летняя девочка, которая пыталась спуститься по самодельным веревкам, скрученным из простыней, с 7-го этажа. Шестиклассница сорвалась на уровне 4-го этажа и получила тяжелые травмы, в том числе компрессионный перелом шейного отдела позвоночника. Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, девочка со сложной биографией. Папы и мамы у нее нет, она находится под опекой бабушки. В переходном возрасте девочка вышла из-под бабушкиного влияния. По просьбе пожилой женщины, органы опеки должны были временно поместить внучку в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, воспитательный дом. Услышав об этом, школьница решила скрыться из дома и в итоге оказалась в больнице с травмами. Жители Выборгского района отвоевали Шуваловское кладбище у застройщика. Суд признал возведение дома в в метре от кладбищенской ограды незаконным после полугодовой борьбы общественников. Теперь хозяин участка должен сократить площадь будущего строения и отодвинуть стройку от кладбищенской ограды на 20 метров. К тому же, вместо сплошного забора, какой установлен вокруг здания сейчас, участок может быть огорожен только ажурной решеткой не выше 1,5 метра. Курсы валют, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес. Ваши деньги.
Курсы основных иностранных валют на выходные и понедельник. Доллар 29 рублей 30 копеек, евро 38 рублей 95 копеек. Жилкомсервис номер 1 Центрального района исполнил решение суда по перерасчету за выставленные в 2011 году 13-й квитанции. Сумма перерасчета составила почти 34 миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель юридической службы комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и области Екатерина Метелева. В 2011 году юристы комиссии выиграли серию судов у жилкомсервиса сервисов Петербурга, выставивших в конце 2010 года квитанции с перерасчетом платы за отопление жителям домов, не оборудованных приборами учета. В квитанциях указывалось, что перерасчет сделан в результате корректировки платы за отопление в связи с превышением объемов теплоотпуска. Суды признали корректировку незаконной. Но не все жилкомсервисы столь законопослушны. До сих пор не представлены отчеты по исполнению решения суда жилкомсервисом номер 3 Центрального района, а также жилкомсервисами номер 1 и 3 Фрунзенского района. Банк должников появился в интернете. С его помощью любой гражданин может оперативно выяснить и погасить свою задолженность, не выходя из дома. О том, как эта служба работает на территории Ленинградской области, расскажет Артем Смыслов.
Для того, чтобы узнать о задолженности, необходимо зайти на сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти в новый раздел, который называется «Банк данных исполнительных производств». По сути, это и есть база данных на должников. Здесь содержится информация о делах в отношении как физических, так и юридических лиц. Новый раздел сайта с января посетили уже более 500 000 человек, чтобы проверить, имеют ли они какую-либо задолженность. Ведь зачастую человек и не подозревает о незначительном долге и узнает о нем только, когда его не выпускают из страны. Главный судебный пристав Ленобласти Наталья Денисенко уверена, что благодаря сайту таких случаев станет куда меньше.
Чем примечательно вот этот банк данных? Тем, что, войдя в него, можно посмотреть. Там указывается фамилия, имя, отчество должника, год рождения. И самое главное, раскрывается сущность взыскания, то есть на основании чего принято решение о том, что гражданин или юридическая организация является должником. Что это? Судебное решение, либо это решение арбитражного суда, либо это постановление уполномоченного органа. А также там указывается структурное подразделение территориального управления, где находится исполнительный документ, и контактные телефоны указаны, с кем можно связаться, чтобы выяснить информацию, в связи с чем вы являетесь должником.
Только за последний год управление возбудило более 60 тысяч исполнительных производств, а общее количество исполнительных документов на территории области превысило 250 тысяч. 200 тысяч из них в отношении физических лиц. Удобство новой системы состоит в том, что при получении информации об имеющемся долге гражданин может распечатать квитанцию или даже оплатить долг прямо в сайте, находясь не только на территории России, но и в любой стране мира. Правда, если он является абонентом платежной системы Киви. При использовании этой системы госпошлина не взимается. Сейчас обновление банка данных о должниках производится раз в неделю, а в перспективе эту информацию будут пополнять и корректировать каждый день.
Новости дня. Культура.
В Мраморном дворце открылось сразу две персональных выставки двух из ряда самых известных и востребованных художников. Выставка Соломона Ростина, живущего и работающего во Франции и Петербурге, знакомит с его работами разных лет, самая ранняя из которых датирована 1965 годом. А Вячеслав Михайлов, современный петербургский живописец, представил новую серию работ, объединенных темой русского севера, а также графические произведения. Елена Медведева видела экспозицию.
Работы Вячеслава Михайлова узнаваемы. Ему посчастливилось найти свой удивительный художественный язык. В его произведениях смысл и символика вызывают не меньший интерес, нежели художественные средства выразительности. В галерее его образов соседствуют библейские мотивы, жанровые сцены, сложные многофигурные композиции. Сам мастер признается, что рисованию с натуры предпочитает работу по памяти, ощущения. Это позволяет запечатлеть главное. Так и было создана серия работ, посвященных русскому северу, представленных на выставке. Художник рассказывает, не раз бывал там в разные годы.
Это как бы воспоминания о поездках. Такая история русского севера. Там не был завоеватель, поэтому такая как зона сохранилась. Со своими верованиями, такой наивностью, верой в добродетель. Там есть Ферапонтова деревня, и там есть храм, где Дионисий расписал его, и он полностью сохраненный. Вот такое место, где представлена культура мощнейшая русская, цельная. Поэтому это такое чудо.
Около 50 произведений живописи и графики, созданных Соломоном Россином в разные годы творчества, представлены в других залах Мраморного дворца. Россин – один из представителей неофициального искусства 60-х-80-х годов. Первая персональная выставка художника всего на 4 дня состоялась в далеких 60-х в общежитии Ленинградского университета на Мытнинской набережной. Успешной была его персональная выставка в 88-м в ДК имени Свердлова. С 1990 года автор стал выставляться в странах Европы. А нынешняя выставка – первый показ произведений художника в России за последние 14 лет.
4 марта в 19 часов в Исаакиевском соборе в рамках третьего сезона великопостных концертов состоится общедоступный концерт «Торжество православия». Хор духовенства Петербургской митрополии под руководством регента Юрия Герасимова исполнит шедевры русской духовной музыки. Хор был создан в начале 70-х годов прошлого века по благословению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима. С 2010 года хор возглавляет Юрий Герасимов, клирик Спасо-Преображенского собора. Начало концерта в Исаакиевском соборе 4 марта в 19 часов. Вход свободный. Завершая программу о погоде, расскажу. Активный циклон в ближайшие сутки смещается на юго-восток, и погода улучшается, особенно на северо-западе области. Будет облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем лишь на юго-востоке снег. Местами на востоке области налипание мокрого снега, слабый гололед. Ветер северных направлений умеренный в порывах до сильного. Будет холодать, температура воздуха по области ночью 0-5, на северо-западе до -8, днем -4, +1 градус. В Петербурге ночью небольшой снег с перерывами, днем преимущественно без осадков. Ночью -2-4, днем 0-2 градуса. Очень скользко на дорогах, будьте внимательны и осторожны. Следующие двое суток тоже небольшой снег. Температура воздуха ночью -5-10 градусов, местами до 16, днем от 1 до 6 градусов мороза. Давление будет слабо повышаться. Программу «Новости дня» сегодня провели для вас у микрофона Евгений Ильин и Ольга Стеценко. Виктор Майбах работал за звукорежиссерским пультом. Мы прощаемся с вами до понедельника. Всего доброго. До свидания.